Между тем посол наш, Афанасий Ногой, жил в Тавриде, действовал неутомимо, подкупал евреев, чиновников ханских, имел везде лазутчиков, опровергал ложные слухи, распускаемые врагами нашими, о кончине Иоанновой. Знал все и писал к государю, что Девлет Гирей сносится с казанскими татарами, мордвою, черемисою. Тайные послы сих изменников уверяли хана, что он, вступив в их землю, найдет между ими 70 000 усердных сподвижников, и что ни одного россиянина не останется живого ни в Свияжске, ни в Казани. Когда хан понуждал Афанасия выехать из Тавриды, сей ревностный слуга Иоаннов ответствовал: «Умру здесь, а не выеду из окончания дел», то есть без мира, и не терял надежды. Иногда литовская, иногда наша сторона одерживала верх в ханской думе, так что Девлет Гирей с дозволения Султанова в 1567 году разорил часть королевских владений за неисправный платеж дани. Однако же с нами не утверждал мира, требовал от Иоанна богатейших даров, какие присылались из Москвы Магмед Гирею, запрещал России вступаться в черкесскую землю. Государь несколько раз советовался с боярами, отклоняя требования хана, предлагал ему женить сына или внука на дочери царя Шикалея и взять за нею в приданное город отца ее Касимов, ибо сей знаменитый изгнанник тогда умер. Почти в одно время с другими бывшими царями казанскими, Симеоном и Александром. Но Девлет Гирей размышлял, колебался и снова требовал невозможного, то есть Астрахани и Казани. С Литвою мы также были в переговорах. Казалось, что Сигизмунд искренне желал конца войны для него тягостной. Казалось, что и царь хотел отдохновения. С обеих сторон изъявляли редкую уступчивость. Единственно для соблюдения старого обычая великие послы королевские, приехав в Москву, требовали Смоленска, а наши бояре Киева, Белоруссии и Волынии. Ни мы, ни они в самом деле не помышляли о сём невозможном возврате. Сигизмунд уступал нам даже Полоцк, а государь велел сказать послам: «Любя спокойствие христиан, я уже не требую царского титула от короля. Довольно, что все иные венценосцы дают мне оный». Затруднение состояло в Ливонии. Сигизмунд предлагал, чтобы каждому владеть в ней своей частью, ему и нам, чтобы общими силами изгнать шведов из Эстонии и разделить ее между Польшей и Россией. В таком случае обязывался быть истинным другом Иоанну и называть его царем. Но царь хотел Риги, Вендена, Вольмара, Роннебурга, Кокенгаузена, за что уступал королю Озерище, Лукомль, Дриссу, Курляндию и 12 городков в Ливонии, освобождал безденежно всех пленников королевских, а своих выкупал. Послы стояли за Ригу, за Венден, наконец сказали боярам, что истинный твердый мир всего скорее может быть заключен между их государями в личном свидании на границе. Сия мысль сперва полюбилась Иоанну. Избрали место. Царю надлежало приехать в Смоленск, королю в Орту, каждому с 5000 благородных воинов. Но послы не брали на себя условиться в обрядах свидания. Например, Иоанн желал в первый день угостить Сигизмунда в своем шатре, что им казалось несовместно с достоинством государя их. Миновало около 2 месяцев в переговорах. Тогда, в июле 1566 года, Иоанн явил России зрелище необыкновенное. Призвал в земскую думу не только знатнейшее духовенство бояр, окольничих, всех других сановников, казначеев, дьяков, дворян первой и второй статьи, но и гостей, купцов, помещиков иногородних. Отдал им на суд переговоры наши с Литвою и спрашивал, что делать: мириться или воевать с королем. В собрании находилось 339 человек. Все ответствовали: духовенство за себя, бояре, сановники, граждане, также особенно, но единогласно, что государю без вреда для России уже нельзя быть снисходительнее, что Рига и Венден необходимы нам для безопасности Юрьева или Дерпта, самого Пскова и Новогорода, коих торговля стеснится и затворится, если сии города ливонские останутся у короля, что государи вольны видеться на границе для тишины христиан, но что Сигизмунд, по-видимому, намерен только длить время, дабы между тем устроить запутанные дела в своем отечестве, примириться с цесарем, умножить войско в Ливонии». Духовенство прибавило: «Твоя власть, государь, действовать, как вразумит тебя Бог. Нам должно молиться за царя, а советовать непристойно». Воинские чиновники изъявили готовность пролить кровь свою в битвах. Граждане вызывались отдать царю последнее достояние на войну, если гордый Сигизмунд отвергнет, предлагая ему условия для мира. Была ли свобода во мнениях, была ли искренность в ответе сей земской или государственной думы? Но совещание имело вид торжественный, и народ с благоговением видел Иоанна не среди опричников ненавистных, а в истинном величии государя, внимающего глазу Отечества из уст россиян знаменитейших. Явление, достойное лучших времен Иоаннова царствования. Дума утвердила сей приговор грамотою, а панам королевским сказали, что государь через своих послов объяснится с королем, соглашаясь между тем прекратить воинские действия и разменяться пленниками. Сим кончилось дело. Вслед за послами литовскими в 1567 году отправились к Сигизмунду наши, боярин Умной Колычев и дворецкий Григорий Ногой, уполномоченные подписать мир, что было новостью, ибо прежние договоры с Литвою совершались единственно в Москве. Сигизмунд встретил наших бояр в Гродне. Когда они вошли к нему, все литовские вельможи встали, но послы увидели тут князя Андрея Курбского и с презрением отвратились. Им велено было требовать головы сего изменника. 9 раз они съезжались с королевскими панами и не могли ни в чем согласиться. Иоанн непременно хотел, изгнав шведов и датчан, владеть всею Ливонией, уступая Сигизмунду Курляндию. Несмотря на свое искреннее желание мира, король отвергнул сии предложения. Не согласился выдать и Курбского. Решились продолжать войну. «Я вижу, — писал Сигизмунд к Иоанну, — что ты хочешь кровопролития. Говоря о мире, приводишь полки в движение. Надеюсь, что Господь благословит мое оружие в защите необходимой и справедливой». Полки наши действительно шли из Вязьмы, Дорогобужа, Смоленска, к Великим Лукам. Целью была Ливония. Основав на литовской границе новые крепости Усвят, Улу, Сокол, Копие, государь с царевичем Иоанном выехал из Москвы к войску. 5 октября 1567 года в поле близ Медного представили ему посланника королевского Юрия Быковского с упомянутым письмом Сигизмундовым. Иоанн сидел в шатре, вооруженный в полном доспехе, среди бояр, многих чиновников, также вооруженных с головы до ног, и сказал ему: «Юрий, мы посылали к брату нашему Сигизмунду Августу своих знатных бояр с предложением весьма умеренным. Он задержал их в пути, оскорблял, бесчестил. Итак, не дивися, что мы сидим в доспехе воинском, ибо ты пришел к нам от брата нашего с язвительными стрелами». Спросив Юрия о здравии королевском, приказав ему сесть, но не дав руки, Иоанн выслал из шатра всех чиновников ратных, кроме советников, больших дворян и дьяков, выслушал речь посланника, велел угостить его в другой ставке и немедленно отослать в темницу московскую. Сие нарушение права народного, без сомнения, не извинялось грубыми выражениями письма королевского и тем, что бояре Колычев и Ногой, приехав тогда же в стан к Иоанну, жаловались ему на худые с ними поступки в Литве. Кроме множества сановников, телохранителей, провожали царя суздальский епископ Пафнутий, архимандрит Феодосий, игумен Никон, до Нового города, где он жил 8 дней, усердно молясь в древнем Софийском храме и занимаясь распоряжением полков, чтобы идти к ливонским городам Луже и Резице. Но вдруг воинский жар его поостыл, встретились затруднения, опасности, коих Иоанн не предвидел, и для того призвал всех главных воевод на совет. Они 12 ноября съехались близ Красного, в селении Оршанском, и рассуждали с царем, начать ли осаду неприятельских городов или отложить поход, ибо за худыми дорогами обозы с тяжелым снарядом двигались медленно к границе, лошади падали, люди разбегались. Надлежало ждать долго и стоять в местах, скудных хлебом. Узнали также, что король собирает войско в Борисове, замышляя идти зимою к Полоцку, к Великим Лукам. Боялись утомить рать осадою крепостей. В то время, когда неприятель с другой стороны может явиться в наших собственных пределах. А всего более опасались найти язву в Ливонии, где, по слуху, многие люди умирали от заразительных болезней. Решили, чтобы государю ехать назад в Москву, а воеводам стоять в Великих Луках, в Торопце и наблюдать неприятеля.